«Война и мир» с Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Сергей Александрович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз, радиослушатели. Да, нам соскучились.
Ну что, Сергей Александрович, у нас сегодня в гостях военный эксперт, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. Василий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, как раз мы в прошлый раз вот очень интересно начали про Китай, как бы, да, и явно эта тема одной передачи никак вот исчерпана быть не может, но я вот сегодня так вот немножко неожиданно начну. С темы, которая напрямую вроде как к оружию и армии не имеет отношения, но имеет отношение к безопасности. Вот известно, что вот китайский опыт по, я бы так сказал, контролю за интернетом, он довольно горячо обсуждается, в том числе и в нашей стране. Потому что когда говорят, вот надо контролировать интернет, не надо, те, кто считает, что надо, приводят пример Китая. Я, кстати, тоже считаю, что надо, хотя, честно скажу, не очень детально разбираюсь в том, что они там конкретно и как ограничивают, но знаю это в общих чертах. Но вот как раз я хотел бы поговорить, во-первых, о том, насколько это помогает китайцам с точки зрения национальной безопасности, и еще об одной вещи. По слухам, по крайней мере, да, вот вновь запускаемые американцами военные спутники, они в том числе каким-то образом, тут я, честно скажу, совсем уже не в курсе, но я слышал технические какие-то характеристики, но у меня не хватает образования, чтобы их воспроизвести. Каким-то образом сделает якобы, так говорят американцы, якобы сделает контроль китайцев над интернетом невозможным, или, по крайней мере, очень серьезно эти вещи подорвет. Вот насколько я понимаю, ведь это действительно вопрос действительно реальной безопасности, и китайцы к этому относятся крайне серьезно.
Да, конечно, это важнейшая тема национальной безопасности, но речь идет о... Есть действительно ряд проектов. Кстати, один из них наш совместный с китайцами, но есть и американские, по созданию доступного спутникового интернета. Есть проект, известный и широко разрекламированный Илона Маска, там, с запуском десятков тысяч спутников, которые сделают доступным интернет в любой точке мира, но все они находятся в ранней стадии реализации, и нет оснований, я думаю, говорить о том, что они убьют суверенный китайский интернет, поскольку этот интернет – это прежде всего созданная под контролем китайского правительства целая большая экосистема, очень разветвленная. Это контроль над производством устройств, это большой комплекс программных средств, которые внедряются во все устройства, эксплуатируемые в Китае. То есть это сложная, конечно, техническая проблема, но я не думаю, что можно говорить, что автоматически вот эта система рухнет. Она огромна по своим масштабам. Прежде всего, важно понимать, что в отличие от России, которая также наряду с Китаем является страной, пытающейся создать собственную экосистему, и которая является одной там, из уникальных стран, у которой есть собственный поисковик, господствующий на рынке, собственные социальные сети и там многое другое. Но Россия, она не закрывала никогда свой рынок, и она развивала все эти платформы в условиях жесткой конкуренции. То есть Яндексу для того, чтобы выжить, приходится так или иначе бороться там с Гуглом и с большим количеством внешних конкурентов. Аналогичные китайские платформы развивались в тепличных условиях, то есть огромное количество сервисов, доступных в интернете по всему миру, в Китае либо заблокированы, либо работают с существенными ограничениями и сниженной скоростью. В Китае вы не имеете доступа к Ютубу, вы не имеете доступа к Фейсбуку, вам недоступен поиск Гугла и многое-многое другое.
Но есть аналоги.
Да, для всего этого есть собственные аналоги, да, там у вас есть поисковик Baidu, у вас есть собственные социальные сети, у вас есть собственные видеосервисы и так далее. Значит, к чему это приводит? С одной стороны, это искусственное ограничение конкуренции, оно отражается на качестве. С другой стороны, это приводит к созданию собственной совершенно гигантской индустрии с многомиллиардными оборотами, которая начинает, в свою очередь, вкладывать собственные средства в НИОКР. Кроме того, Китай – это крупнейший рынок и крупнейшая с точки зрения населения страна, обладающая самым большим массивом данных. А накопление данных имеет большое значение для развития технологий машинного обучения, то есть искусственного интеллекта. И вот этот прогресс огромный, который китайцы сделали в искусственном интеллекте, сами американцы уже признают, что Китай по некоторым направлениям вырывается вперед, он во многом основан на том, что у них есть собственные такие IT-гиганты, которые контролируют огромные совершенно массивы данных. При этом...
То есть у них вся страна – это лаборатория фактически, да?
Ну, да.
С миллиард, есть, полтора миллиарда населения, ими пользуются.
Да, которые, разумеется, не стоит преувеличивать возможности этой системы. Если вы живете в Китае, для вас реально важен доступ ко всем этим сервисам и ресурсам за рубежом, вы устанавливаете себе там программу VPN, ее периодически надо менять по мере того, как закрываются дыры в защите, но, в принципе, вы ее устанавливаете, вы ей пользуетесь, вам это все доступно, да, но для этого вам надо предпринять определенные усилия, со временем все большие усилия, и простой человек, обычный потребитель, он довольно пассивен, он не будет их предпринимать.
Ну, потому что и так работает все.
Ну,
есть аналоги,
все работает. Все, что ему нужно, у него есть. Куда-то там напрягаться, там идти, что-то там себе устанавливать, мириться со снижением скорости, там, ради того, чтобы вот, пользоваться какими-то там неконтролируемыми китайскими правительством ресурсами, в 90% случаев он не будет. Хотя, если очень важно, все, кому нужно, там, в частности, постоянно проживающие в Китае иностранцы, как правило, такую возможность имеют. Постепенно это усложняется. Если представить себе, что даже появится какой-то легкий способ обхода этого всего, я думаю, что китайское правительство найдет способ, там, допустим, какими-нибудь программными средствами, каким-то еще способом продолжать привязывать основную массу потребителей к своим платформам. Контроль над интернетом – это не просто ограничение доступа, это сложнейшая система мониторинга всего, что происходит, всего, что вы делаете там, с использованием очень продвинутых технологий искусственного интеллекта, когда уже не надо вручную смотреть, но, в принципе, за вами все время есть пригляд, и если вы там что-то критическое себе позволите, ну, критически опасное, да, позволите себе, допустим, в мессенджере WeChat, да, или там в каких-то, на каких-то других ресурсах, эта система с довольно высокой вероятностью вас поймает и уже передаст эту информацию там соответствующему полицейскому оперативнику, который будет в состоянии ее отсмотреть. У нее есть много других функций, и Китай в этом плане является одной из самых продвинутых стран. Министерство общественной безопасности, оно традиционно, ну, это примерный аналог нашего МВД, такой с расширенными функциями, оно традиционно всегда огромные ресурсы выделяла именно на подобные технологии, и они многого в этом плане достигли.
Ну, и я смотрю, так сказать, они не особо и не стремятся к либерализации, наоборот, они просто будут совершенствовать систему контроля. И раз уж мы вот эту кибертему затронули, я хочу, так сказать, ее перевести немножко в другой еще, в другой ракурс. Ведь помимо всего того, что китайцы активно развивают свои технологии, в том числе в интернете, вернее так, параллельно с этим, в последние годы все чаще и чаще слышно обвинения со стороны, в первую очередь, американцев, ну, в меньшей степени европейцев, насчет того, что китайцы все у всех воруют по интернету. Угу. Вот они все у всех воруют, вот они везде проникают, так сказать, вот кибератаки, вот страшная киберопасность для Китая, то есть со стороны Китая, а в Америке это вообще, как бы, мне кажется, даже вот и Трамп, и его команда, они используют это как обоснование, в том числе для политического курса на такую достаточно жесткую переговорную позицию с китайцами и так далее, и так далее. Вот это вообще, насколько это действительно существует, и вот ваша оценка этих вещей, то есть масштаба. Потому что иногда, когда читаешь, так сказать, тоже вот американские какие-то сообщения, такое впечатление, что китайцы воруют все везде и у всех и постоянно, вот, и при этом как бы еще совершают какие-то страшные кибератаки на несчастные транснациональные корпорации, которые, в общем, страшно страдают от этой китайской угрозы.
Китай сделал определенные выводы о будущем развитии военных технологий в 90-е годы, когда они еще анализировали итоги войны в Персидском заливе, анализировали направление американской военной мысли, и они сделали вывод о том, что ключевым элементом превосходства их главного противника потенциального, то есть США, является информационное превосходство. Соответственно, именно в эту точку надо бить. И была создана такая концепция в конце 90-х ими интегрированных электронно-сетевых операций, которая подразумевала очень большие вложения в радиоэлектронную борьбу и очень большие вложения в кибер, как в разведку, так и в наступательные операции. Деньги вкладывались большие, IT-отрасль в Китае росла, и именно вот с опорой на огромную гражданскую IT-отрасль, которая, в рамках которой росли специалисты, они начали очень быстро наращивать возможности по разведке в киберпространстве и при необходимости по проведению наступательных операций по дезорганизации систем управления противника. Скорее всего, действительно им удалось провести ряд беспрецедентных по масштабам операций, включая кражи огромных там, терабайт секретной военно-технической информации. Ну, самое впечатляющее, это в 2015 году они пролезли в базу данных Управления гражданской администрации, если не ошибаюсь, это так называется, или США, и украли личные записи, записи в базы данных на все 20 миллионов американских госслужащих. Но, собственно, это была нарастающая такая линия обвинения в Китае, но потом произошло бегство Сноудена. Кстати, это интересный момент. Сноуден в 2013 году...
Он же через Гонконг там.
Да, он бежал через Гонконг и бежал буквально там за неделю или за две до саммита с участием председателя Си Цзиньпина и президента Обамы, на котором Обама как раз должен был предъявить за все это там, и обвинить Китай. И вот как раз ровно перед этим Сноуден убежал так, через Гонконг, и всему миру рассказал, что Америка делает все то же самое, но в гораздо больших масштабах.
Удивительное совпадение.
Да. То есть вот все так удачно сложилось, но, тем не менее, это давление продолжалось. Что делал Китай вот особенного по сравнению с другими странами? То есть он действительно великая такая держава в сфере компьютерного шпионажа. Он активно этим пользуется, как, видимо, и все другие страны с подобными возможностями. Но у них была одна особенность. У них есть такой инструмент своего рода коммерциализации разведки. То есть если вы являетесь крупной китайской компанией, и вам нужна технология некая, вы обращаетесь к компетентным китайским органам и говорите, что вы можете профинансировать операцию, то есть вы мне это принесите и получите деньги.
Как это по-рыночному, да?
Да. Отлично, да. После этого китайская разведка крадет соответствующий секрет и передает ее китайскому бизнесу за деньги. То есть тут возникала уже такая ситуация, что китайская компания могла напрямую опираться на ресурсы китайской разведки в получении данных, не имеющих отношения к национальной безопасности, строго говоря, там, я не знаю, формулу наполнителя для подгузников там можно было украсть.
Можно
таким
было
образом
заказать.
Да, заказать, да. И вот это вот американцы предъявили им довольно жестко, как раз при Обаме, и сказали, что ну, за это вот будет уже формальный повод тем, кто этим пользуется, там, в отношении определенных китайских компаний вводить санкции, да. Поскольку мы признаем, как бы, что шпионажем занимаются все, но вот таким коммерческим воровством с опорой на государственные там спецслужбы мы, дескать, не занимаемся. Хотя тут тоже не вполне правда, но китайцы дали тогда обязательство, что коммерческого шпионажа вот такой форме его как бы не будет.
И как вы думаете, они сдерживают обязательства?
Я думаю, что находят способы его обойти, потому что есть, ну, опять же, из всех публикаций, которые нам известны, есть такие киберподразделения Народно-освободительной армии Китая, есть, например, такие якобы независимые хакерские группы, которые находятся, допустим, под контролем госбезопасности, но вы никогда не докажете, что они там контролируются. То есть я думаю, что, конечно, может быть, наиболее яркие такие формы такой вольницы, когда можно было все, ушли в прошлое, но что-то остается в довольно значительном масштабе. В целом Китай действительно великая такая страна в плане возможностей киберразведки, но нет оснований считать, что на данный момент они делают что-то, что не делают там те же американцы.
Да, ну и сразу возникает вопрос, а делают ли они все это по отношению и к нам тоже?
Тут у нас есть некоторая проблема, связанная с политикой разглашения вот того, что происходит. Поскольку США и ряд других стран, они публикуют эту информацию и высказывают обвинения, у нас, если я не ошибаюсь, наша политика информационная наших властей заключается в том, что мы признаем, что мы подвергаемся атакам. Мы признаем, что есть растущая проблема, но, насколько я понимаю, подробности мы редко какие-то высказываем, что что-то там произошло. То есть это уже вопрос информационной политики наших там соответствующих организаций. Они предпочитают об этом не говорить. Соответственно, мы и знаем про это очень мало.
Ну да? Или что-то им предъявляют по закрытым каналам, такое может быть?
Скорее всего. То есть если говорить о традиционной китайской агентурной разведке, то Федеральная служба безопасности периодически публикует совершенно спокойно информацию о том, что там арестован, осужден такой-то, такой-то за шпионаж в пользу Китайской Народной Республики. Про кибер они вот таких заявлений, ну, насколько я помню, не делали.
А, кстати, вот тогда уж если переходить к обычной разведке, в каком состоянии, вот как оценивается, да, в том числе и разными иностранными коллегами, состояние китайской разведки и спецслужб, в том числе вот в контексте этого совершенно очевидно усиливающегося такого, так сказать, противостояния и с американцами, и вообще борьбы китайцев за лидерство? Ведь на самом деле вот все те проекты, о которых мы много говорим, внешние, и включая военные, о которых, так сказать, мы обсуждали в том числе с вами, они же требуют соответствующего разведобеспечения. И здесь одним хакерством там или воровством по интернету не обойдешь. Здесь нужна действительно серьезная, большая, такая очень глубокая и глубоко, так сказать, так проработанная разведработа, видимо, даже по всему миру.
Да. Китай, опять же, одна из крупнейших таких держав в сфере разведки. Китайская разведывательная структура, она отчасти так очень отдаленно напоминает советскую, но это внешнее сходство. У них, как и в СССР, есть Министерство государственной безопасности, это гражданская структура разведки, там, в принципе, в китайской госбезопасности, в отличие от советской, даже линейка званий другая, там, полицейские звания, типа инспектор, там, комиссар и так далее,
как принято. В Британии, примерно.
Ну да, чем позаимствованная плохо с Запада полицейская линейка званий, они не являются военнослужащими. И есть разведывательная структура Народно-освободительной армии Китая, это разведывательное бюро объединенного штаба и так называемые войска стратегической поддержки, которые объединяют вот весь этот кибер, всю техническую разведку. В отличие от Советского Союза, у них другое распределение полномочий. То есть по сравнению с СССР госбезопасность гораздо меньше и слабее, а компетенция военных гораздо шире, и они гораздо больше вовлечены в формулирование государственной политики. Помимо, кстати говоря, вот этого разведывательного бюро объединенного штаба, у них даже есть отдельная военная разведывательная служба, подчиненная политическому управлению. Это служба, она называется Бюро внешних связей, это служба, отвечающая за подрывные политические и пропагандистские операции за рубежом, такая довольно уникальная. Значит, из того, что мы знаем как бы совершенно твердо, из того, что признано там американцами уже в качестве такого факта, известно, что в начале 2000-х годов китайским спецслужбам удалось уничтожить имевшуюся на их территории довольно значительную разведывательную сеть Тайваня. Там у тайваньцев были серьезные приобретения в первые десятилетия. Реформа открытости, включая там даже завербованных генералов китайских, вот все это было зачищено где-то до 2005 года.
Извините, вопрос. А тайваньцы работали на себя или через них работали, скажем, та же американская разведка?
Они работают на себя, но, видимо, сильно делятся с американцами, поскольку это их там защитники и патроны. А дальше где-то в 2011 году произошла до сих пор необъясненная катастрофа с агентурной сетью ЦРУ в Пекине. Мы, опять же, не знаем всех причин и подробностей, но известно, что в течение буквально нескольких месяцев около 20 источников ЦРУ, находившихся в довольно высоких слоях там, китайского госаппарата, были арестованы, и в большинстве своем они были в дальнейшем казнены за государственную измену. Это произошло очень быстро, спасти никого не удалось.
То есть китайцы не предлагали обменов там разных?
Нет, это, таких людей они бы не стали менять. Почему это произошло, так до конца и не ясно. Была попытка некая возложить потом ответственность за это, за некоего бывшего там, сотрудника ЦРУ, который переехал в Гонконг где-то там в 15-16 году и якобы все китайцам сдал, она выглядела неубедительно, поскольку у этого человека было относительно невысокое положение. Почему, как это произошло, до конца неизвестно. Либо это какая-то системная там, ошибка в организации там, работы ЦРУ с технической точки зрения, либо какой-то высокопоставленный предатель. Исторически у китайских спецслужб были в их истории суперагенты, внедрявшиеся в ЦРУ. Например, был вот такой персонаж Дзинь Удай, его звали. Он поступил в качестве переводчика китайского в ЦРУ где-то чуть ли не в первые годы существования этой организации и проработал года до 83-го. Он несколько раз изменил ход мировой истории. Из-за него, как считается, там Корейская война продлилась несколько дольше, чем могла бы, и он сыграл ключевую роль в как раз сближении в начале 70-х.
Сделаем сейчас небольшую паузу. Напомню, у нас в гостях военный эксперт, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.
«Война и мир». С Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским.
И у нас в гостях Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН. Мы говорим про разведку.
Да, про разведку, да, потому что на самом деле военная техника, вооружение, все это без разведки, ну и вообще военная политика без разведки практически невозможна. Мы сейчас вот как раз продолжим именно с того места, где задержались, но просто я отмечу для себя, что вот этот вот провал тайваньской сети, конечно, это очень интересно. Почему? Потому что, наверное, тайваньцы для тех же американцев представляли уникальную возможность внедряться в китайское общество, но так относительно безболезненно, потому что, ну, в общем, это те же самые китайцы. А вот для китайцев в обратную сторону, мне кажется, вот эти случаи гораздо более уникальные. Потому что внедрить этнических китайцев в американские, скажем, там, военные, политические или какие-то другие структуры, мне кажется, это, ну, в разы сложнее, чем найти, скажем, китайца, ну, среди тех же тайваньцев этнического, да, которого можно было бы куда-то там забросить в Китай.
Вы знаете, тут как бы ситуация такая, что как раз благодаря наличию огромной этнической китайской диаспоры в США, китайцы, как считалось, долгое время этим пользовались. И действительно, в прошлые десятилетия основные такие истории с китайским шпионажем были связаны именно с деятельностью представителей китайской диаспоры. Они неплохо интегрировались, многие из них, они богаты. Вообще азиатские мигранты в США, они на самом деле такие профессиональные, очень целеустремленные люди, которые гораздо успешнее развиваются в профессиональном плане, чем представители большинства других как бы, групп мигрантов, и оказываются плюс известная склонность к техническим наукам, поэтому люди оказываются в местах вроде там Лос-Аламоса или каких-то ведущих технических университетов, и историй с этим было немало. Значит, но начиная с какого-то момента китайцы, судя по публикуемым материалам о вот шпионских скандалах, вышли за эти рамки и начались уже случаи вербовки ими чиновников, например, Госдепартамента, в каких-то случаях отставных военных, работников ВПК, не имеющих никакого китайского происхождения, то есть, ну, говоря простым языком, белых, да, англосаксов. Такие случаи тоже были, и там в американских работах с анализом вот этого всего процесса отмечается, да, что это нарастающая тенденция, у них увеличивается количество денег. Был, например, известный такой случай с американским студентом, которого звали, по-моему, Рэндалл Шрайвер. Он учился в Китае. Он учился в Китае, и его завербовали и сказали: вот ты вернешься в США, попытайся поступить на службу в Госдеп, а мы будем тебе давать деньги. И он вернулся, действительно начал пытаться сдавать экзамены разного рода. Он начал там ходить на собеседования. Ему не получилось поступить в Госдеп. Он почему-то не подошел. Он приехал, рассказал об этом. Ему дали еще несколько десятков тысяч долларов. Сказали: а теперь в ЦРУ попробуй. Но он слишком назойливо пытался это делать. Его, значит, раскололи на каком-то моменте сотрудники ФБР, засудили, он в тюрьму сел, и сняли фильм даже, который сейчас показывают в целях воспитания и профилактики американским студентам некоторым, которые отправляются на учебу. На учебу в Китай, да, там, что вот не надо так поступать, мы вас все равно поймаем. Но вот это как бы вот показывает направление мысли, что вот такое вот тоже бывает. То есть, как бы американцы, они отличаются тем, что они много про это писали. Сейчас эта история начинает раздуваться, то есть сейчас отчасти становится труднее работать с американскими источниками, потому что у Китая отношения с США, ну, идут примерно в то же место, где находятся российско-американские отношения, и уже начинает это вот раздуваться, обрастать красочными подробностями. А вот, допустим, лет 5 назад никто, кроме специалистов, этой темой не интересовался и писали более-менее вот, ну, то, как есть.
То есть сейчас эта тема получает политическую окраску и много уже как бы, ну, субъективности, пропаганды, да, и все, что с этим связано.
Да, то есть, например, грубо говоря, там 5 лет назад еще не было причин брать какой-то случай, его искусственно раздувать, там, ну, вот, делать там какой-нибудь китайский аналог истории там, этой Марины Бутиной, да. Сейчас, я думаю, что это будут делать там постепенно с все нарастающей там скоростью, поскольку есть в этом потребность. Мы видим сейчас такие скандалы, когда там какой-то китаец 26-летний в Австралии, например, прибегает, говорит, что я на самом деле там какой-то высокопоставленный офицер военной разведки, и это я влиял на выборы на Тайване там в таком-то году, и это я вызвал там какие-то катаклизмы. Потом выясняется, что он вообще не мог ничего вызвать, что он какой-то, ну, не знаю, вчерашний выпускник университета, он никто, звать его никак, и даже если он имел когда-то там отношение к этим всем сферам, положение его было, скорее всего, крайне невысоким, да, но вот, тем не менее, это вот начинает очень сильно раздуваться.
Ну, просто появляется рынок, который может купить это, такую историю.
Как ревизор, да?
Да, политический точки зрения. То есть, грубо говоря, появилась заинтересованность в таких историях. Значит, будут появляться люди, которые будут пытаться их продавать, потому что эти истории могут сработать. Например, к тем же самым выборам в США президентским через год.
Надо, да, уже готовиться.
Да. Да. А была ведь история, опять же, вот как бы это показывает, насколько все зависит от политического контекста. В конце 90-х, вернее, в середине 90-х был China Gate, а именно история о китайском вмешательстве в американские выборы президентские. В отличие от Russiagate, где все базируется там непонятно на чем, ChinaGate был доказан в суде, и были приговоры, и были подтверждены эпизоды. Например, вот самый такой замечательный был эпизод, когда лично начальник китайской военной разведки генерал-майор Цзи Шэнде в ресторане в Макао передает одному из финансистов Демократической партии США реально чемодан с наличными.
Так это Обаме помогали?
Это еще при Клинтоне.
А, Гору? Это Гору?
Нет, это еще там, по-моему, были то ли перевыборы Клинтона, то ли там очередные выборы в Конгресс. Но там вот влияние таким образом осуществлялось именно передачей чемоданов с деньгами, и это было доказано в суде.
Интересно, в обмен на что?
Эти люди будут обвинять нас в коррупции.
Да, и, но тогда, ну, поговорили, да, там чего-то там покричали. Никакого влияния это не оказало серьезного на американо-китайские отношения, просто потому что считалось, что, во-первых, политическая система США достаточно сильна, чтобы с этим справиться. Это смешно, да, просто думать, что они там могут таким способом что-то изменить. А во-вторых, считалось, что Китай не сможет никогда быть стратегической угрозой для США. Соответственно, переходить к политике жесткого давления на него нет смысла.
То есть и американцы ошибаются в прогнозах?
Они, да, конечно. Вся американская политика в отношении Китая основывалась на ряде ошибочных выводов, которые они сделали еще в 80-е годы, и эти выводы, в общем-то, были очень просты. Они считали, что раз Китай пошел по пути развития рыночной экономики, то развитие рыночной экономики неизбежно приведет к изменению политической надстройки.
К демократии.
Да, да. То есть далее к этому добавился еще такой очень смешной техноэнтузиазм. То есть вот была очень забавная речь там Клинтона, когда он убеждал конгрессменов в 2000 году, кажется, дать Китаю постоянный статус нормальных торговых отношений. Он им говорил, что модем и мобильный телефон принесут в Китай демократию, и если китайцы попытаются там контролировать эти силы со стороны правительства, ну, флаг им в руки, там, значит, это все равно, что прибивать желе к стене.
Вот я всегда говорил, что на самом деле мы переоцениваем мудрость американцев. Потому что во многие вещи они верят, ну, в общем, исключительно так, почти религиозно.
Но там Киссинджер же этим занимался, да? Киссинджер
Китай. Нет, Киссинджер уже этим не занимался.
У него есть книжка такая про Китай, да?
Нет, у него, он, конечно, понимал Китай гораздо глубже, но он этим не занимался.
Его никто не слушал.
Он все же там несколько другой вариант предполагал эволюции, а вот эти люди, они считали, что он именно станет вот таким.
Небольшая у нас пауза, вернемся.
Вести FM.
А вот и мы. Да. То есть Киссинджер думал, что все-таки Китай будет пострашнее.
Нет, он предполагал, что он упоминал о других каких-то вариантах, более гораздо сложных и правдоподобных эволюции китайской политической системы, но предлагал делать все же ставку на вовлечение Китая, связывание его сотрудничеством, а был набор людей, которые смотрели на все более примитивно, они там обращали внимание на каких-то там космополитичных там людей, которые жили в больших городах и там что-то им говорили про то, что мы хотим быть такими же, как вы, которые не имели реально какой-то поддержки массовой в китайском обществе и зачастую там сами были объектами манипуляций со стороны правительства. Они сами себя убедили в том, что Китай как бы вот так сам по себе превратится, ну, в такой аналог Японии, страну, которая, да, чего-то достигнет в экономике, но политически будет полностью там лишена амбиций, подчинена США. И,
колонии своего.
Да, ну, такой, да, страной, которая будет заниматься только зарабатыванием денег, забудет о своем прошлом и потом вообще во что-то аморфное
очень
превратится.
Кстати, штампованный подход, который, я, кстати, об этом говорил вот в наших передачах, вот Сергей не даст соврать, который американцы применяют везде, и я не знаю, когда они поумнеют, потому что они тоже так, примерно так же они действуют здесь, на самом деле, да, они встречаются только с теми, кто говорит им то, что им нравится, на фоне этого они строят свои анализы, выводы, прогнозы и так далее, потом говорят, что если так не случилось, то, ну, других объяснений, кроме как это тирания режима и пропаганда, других объяснений быть не может. Мне кажется, их очень разбаловало, ну, так мы немножко отступили, очень разбаловало ситуация с бархатными революциями в восточных странах Восточной Европы, им они, наверное, решили, что ну вот так теперь дальше везде и будет.
Да, да, то есть у них, конечно, надо учитывать, что у них высочайший уровень изучения Китая и всего, что с ним связано на экспертном уровне, это напоминает индустрию изучения СССР в годы Холодной войны, но при наличии вот всех этих людей, которые великолепно разбираются в китайской военной там силе, в китайских отраслях промышленности, на уровне обобщения вмешивается фактор политических назначенцев, которые там, с каждым выборным циклом меняются, которым надо двигать свою повестку, начинается давление на эти самые экспертные круги и просто отрицание неудобной информации. И это вот такой классический пример того, как можно иметь великолепную науку, отлично отлаженную систему сбора информации, но где-то наверху это все упирается там, ну вот...
В конъюнктуру.
Да, в какой-то местный аналог советских там этих каких-нибудь идеологических там...
Ну и просто в человеческий фактор, грубо говоря.
Да, и вот все это выбрасывается, по сути, на помойку, хотя там информация, у них океан обо всем.
А как вот китайцы тогда защищены от этого? У них, казалось бы, идеология должна быть еще сильнее.
У них, понимаете, у них, во-первых, все же государственная идеология, она такую интересную вещь представляет из себя отчасти как в позднем СССР. Конечно, никто там не верит вот в полном масштабе, в реальности, да, в то, что написано в программных документах КПК, но есть заменяющая, постепенно вытесняющая весь этот, скажем, такой шлак, да, сила, это... Просто китайский национализм государственный, это патриотизм, это объединяющий, да, это возрождающиеся какие-то элементы традиционных взглядов и общая, скажем, ориентация нации на то, что мы должны иметь сильную страну, и мы должны, ну, как бы отплатить или преодолеть тяжелое наследие эпохи там, унижений, которую мы пережили. Там, с середины 19 века по середину 20-го, что вот этого больше быть не должно никогда, мы никогда не допустим, чтобы там Китаем помыкали. Это объединяющие такие моменты. Действительно, есть проблема закостеневания и распада старой идеологии, и, в общем-то, то, что те сложные какие-то идеологические конструкции, которые китайские государственные вот эти пропагандисты партийные создают каждому очередному съезду, чтобы обосновать тот или иной поворот политики, они едва ли могут там кого-то за собой увлечь. То есть, ну вот как бы то, что нынешний курс, да, он называется построение социализма с китайскими характеристиками в новую эпоху. Это формула официальная, чем вот они занимаются. Ну, как это можно вообще? То есть это даже они сами, ну, в неформальной обстановке, если это им повторить, они там улыбаются, да, там вот когда я с китайскими студентами имею дело. То есть это, ну, невозможно, да, воспринимать всерьез.
Мне кажется, китайцы в этом смысле больше реалисты, чем американцы. Американцы действительно, между прочим, их недаром вот иногда сейчас сравнивают и Евросоюз, и США с поздним Советским Союзом, именно потому что они слишком поверили в демократию, да, как почти в квазирелигию. Китайцы, мне кажется, вот, ну, это мое, так сказать, субъективное мнение, они, так как они вообще вот все, что связано было с событиями там после Второй мировой войны, связывали, на мой взгляд, не столько с идеями социализма и коммунизма, сколько с фактом освобождения от внешнего давления, которое было до этого в 19 веке, которое пришло после этого в 20-м. И поэтому для них вот эта идея национального освобождения в итоге где-то в головах была всегда важнее, чем все то, что говорилось о социализме, коммунизме там, и прочее, прочее. Они в этом смысле гораздо больше реалисты, чем нынешние американцы, и это в этом их сила. В том числе.
Да, и важный момент – это то, что при всем партийном контроле и жесткой цензуре во многих областях китайские СМИ довольно-таки свободны, во-первых, при обсуждении вопросов экономической политики. То есть вы можете написать статью с критикой экономической там, политики правительства, сказать, что мы там ошибаемся в том-то, 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 это нормально. И достаточно свободны, в общем-то, при обсуждении мировых проблем и внешнеполитических проблем. То есть есть, например, целый ряд публицистов, которые... пишут, да, там ведут дискуссию, что мы должны действовать более жестко, чего мы сидим, там размазываем сопли, нам надо там показать всем, кто мы есть. Есть те, кто наоборот пишут, что мы должны быть осторожны, там не надо всех восстанавливать, то есть против себя, то есть, возможно, некая дискуссия по этим вопросам, по каким-то сферам она невозможна, но по экономике и в значительной степени по внешней политике они могут позволить себе писать, ну, примерно как оно есть, с какими-то там купюрами небольшими.
Понятно. Это, кстати, очень интересно с точки зрения нашего, в том числе, опыта. Во-первых, мы совершенно очевидно идеализируем, до сих пор продолжаем идеализировать западную систему с точки зрения, в том числе, ее якобы супермудрости, способности анализировать информацию, прогнозировать и так далее. И это лишает нас самих значительной части ресурса, вот, ну, в том числе в этой конкуренции. Во-вторых, мне кажется, немножко неправильно понимаем китайцев, тоже, между прочим, с точки зрения и соображения нашей собственной внутренней толерантности такой, знаете, какой-то тоже взятый из Запада. Вот Китай – это страна социализма. Там, да. Ну, какой там социализм? Ну, это вопрос, мне кажется, просто или непонимание, или нежелание. Понимаешь, что действительно для китайцев вот эта идея китайцентричности, идея вот, китайского национализма, она по большому счету является главной, вот, и является внутренней. А все остальное просто не более чем оформление вот этой идеи. Мы когда эти вещи, знаете, как задвигаем, нам же неудобно про это сказать. Это немножко не соответствует как бы, ну, вот этой общей, так сказать, идеологии и так далее. Мне кажется, мы ошибаемся и делаем неправильно.
Ну что ж, на этом, я думаю, заканчиваем, да, Сергей Александрович? Напомню, у нас в гостях был наш военный эксперт, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. Василий Борисович, спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо всем. Слушайте нас на radiovesti.ru. Повтор. До свидания.
Война и мир. Вести ФМ. Хай-тек.
Здравствуйте. С вами Николай Гринько. Голландский стартап BR